Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Юрий Манн рассуждает о загадках Гоголя, а Петербург встречает русские театры СНГ и Балтии. Во второй части передачи, а был ли раскол в Союзе кинематографистов и как сохранить дом. Несмотря на то, что 200 лет со дня рождения Гоголя исполнилось 1 апреля, программа, приурочена к юбилею мероприятия, далека от завершения. Так, на днях в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся вечер памяти Гоголя, на котором известный литературовед Юрий Манн рассуждал о загадках писателя. Передаю слово Лиле Пальвелевой.
Юрий Манн уже несколько десятилетий занимается исследованием творчества Гоголя. К тому же он руководит изданием академического полного собрания сочинений писателя. Казалось бы, для этого филолога не должно остаться белых пятен ни в биографии Николая Васильевича, не в его текстах, а нет. По мнению Юрия Манна, неразгаданных тайн еще немало. И это, несмотря на то, что Гоголь был в центре внимания современников, которые оставили о нем многочисленные свидетельства, а после ухода писателя из жизни интерес литературных критиков к его творчеству никогда не угасал. Тем не менее, поверим Юрию Манну.
Это загадочный писатель, и это загадочная биография. Я напомню только несколько фактов. Через несколько месяцев после окончания Нежинской гимназии высших наук Гоголь в конце 1828 года приезжает в Петербург. А через несколько месяцев он вдруг неожиданно срывается с места и уезжает за границу. Что случилось? Гоголь объяснял это по-разному, в том числе и намекал на какую-то болезнь. И мать тотчас же вывела отсюда заключение, что это неприличная болезнь. Но больше всего, чаще всего и решительнее всего Гоголь говорил о том, что он встретил незнакомку необычайной красоты. И чтобы удержать себя, удержаться на краю вот этой пропасти, он должен был покинуть Петербург. Гоголю, как водится, не поверили. Тем более, что мало кто подозревал, что Гоголь способен к такому сильному чувству. Тем не менее, Гоголь затем в письме своему другу Донецку писал, что он дважды был на краю пропасти, но воля его спасала. Очень может быть, что один из этих случаев как раз встреча с прекрасной незнакомкой. Во всяком случае, надо сказать, что это я уж немножко даже расширяю тему. Гоголь был необычайно отзывчив на женскую красоту, духовную и на телесную. И читая Гоголя, вы понимаете, что он чувствовал красоту женскую. Вот одна из тайн гоголевской биографии. Затем еще один вопрос. Был ли Гоголь в Испании? В Италии, мы все хорошо знаем, был и неоднократно, и жил там долго. А вот был ли он в Испании? Гоголь уверял, что был. И многие знакомые Гоголя поверили ему. Тем более, что, в общем, не так-то далеко Испания от Италии. А Гоголь обычно морским путем отправлялся из Марселя в Италию. И наоборот. Но, с другой стороны, никаких других доказательств, никаких даже реминисценций, которые обычно бывают при посещении писателем того или другого края, не находятся. И я занимаюсь вот буквально хронологией жизни Гоголя, никак не могу вписать этот эпизод в гогольскую биографию. Но, тем не менее, я не имею права полностью его зачеркивать. Я думаю, что не был в Испании, но все-таки это пока остается тайной.
А вот совсем уж невероятная история о неведомом шедевре.
Гоголь написал прощальную повесть. Он говорил, что это его лучшее произведение. С детских лет вынашивал мысль об этой прощальной повести. И эту прощальную повесть он оставляет людям в качестве своего самого драгоценного дара. Прощальная повесть лучше всех других произведений. Лучше «Мертвых душ», лучше «Ревизора». Иногда ее отождествляют некоторые исследователи с выбранными местами с перепиской с друзьями. Ничего подобного. О существовании прощальной повести Гоголь объявил именно в выбранных местах. Это другое произведение, совсем другое произведение. Но что с ним произошло? Гоголь не говорит о том, что он уничтожил прощальную повесть. Он говорит лишь о том, что он писал ее, ощущая приближение смерти, но теперь смерть отступила, и публикация прощальной повести потеряла свой смысл. Но что случилось с этим, по версии Гоголя, самым значительным его произведением? Куда она девалась? Никто об этом сказать не может. Никаких следов, никаких намеков ни у современников, ни у самого Гоголя больше вы не встретите. Еще несколько тайн. Тайна судьбы второго тома «Мертвых душ». Впрочем, тут больше накручено вокруг этих тайн, чем действительные тайны. Во-первых, сколько было сожжений? Вот вы сейчас можете встретить иногда три. На самом деле все-таки два, очевидно. Первое в 45-м году и второе в 52-м за 10 дней до смерти. Но при этом продолжают упорно ходить слухи, ну не слухи, это не то слово, выражаться уверенность, что все-таки второй том «Мертвых душ» вот где-нибудь да найдется. Даже такой очень серьезный ученый, может быть, вы его знаете, Гейр Хетцо, норвежский ученый, очень серьезный, повторяю, автор замечательной книги о Боротынском, написал специальную работу о втором томе «Мертвых душ». И там он выражает оптимистическую надежду, что второй том «Мертвых душ», будучи припрятан кем-нибудь из доброжелателей Гоголя или, наоборот, недоброжелателей, в конце концов все-таки попал к какому-нибудь коллекционеру. Это было как раз время, когда у нас открывались вот эти частные коллекции. И вот обнаружился. Даже была высказана идея, что второй том «Мертвых душ» можно будет в конце концов найти, знаете где? В архивах КГБ. Ход мысли тут довольно очевидный. Во-первых, в это время действительно в архивах КГБ находили рукописи репрессированных советских писателей. Ну, как вы понимаете, Гоголь к этой категории не принадлежит. Во-вторых, молча подразумевало, что КГБ – это нечто вроде правопреемницы третьего отделения. Но, как вы понимаете, это тоже не так. И, кроме того, в третьем отделении рукописи Гоголя тоже не было. Но некоторые упоминания в документах, поступавших в третье отделение, было. Но второго тома там, к сожалению, не было.
Много сказано еще об одной мрачной тайне, а скорее легенде. О том, что писатель был погребен заживо. Живучести мифа способствовала и фантасмагория с перезахоронением советских времен, и написанное в 70-х стихотворение Андрея Вознесенского. Вот его первые строки.
«Вы живого несли по стране, Гоголь был в летаргическом сне, Гоголь думал в гробу на спине. Когда носится дождь через крышу, но ко мне не проникнет шумя, отпевание неясное слышу, понимаю, что это меня».
И вот комментарии Юрия Манна.
Это не выдерживает никакой критики. Я даже не знаю, стоит ли об этом специально говорить. Всем нам известно, что, во-первых, Гоголь предупредил в завещании в выбранных местах европейской тюрьмы хранить только тогда, когда покажутся явные признаки разложения. Во-вторых, все-таки Гоголя лечили лучшие врачи по тому времени. Конечно, с современной точки зрения к ним, очевидно, можно было бы предъявить много претензий. Но все-таки они не были проходимцами и шарлатанами. Отличить живого человека от мертвого они могли. Наконец, кроме того, поскольку Гоголь предупредил о такой возможности, поскольку действительно у него находили минуты бесчувствия, потери сознания временные, и он боялся, что его сочтут мертвым, он предупредил, поскольку об этом знали все, ведь выборные места были опубликованы в 1947 году, и завещание тоже было опубликовано в составе выборных мест, то относились к этому акту погребения с величайшей осторожностью. Много лет тому назад я нашел в Санкт-Петербургском архиве неопубликованное письмо Рамазанова, скульптора, Нестору Кукольнику, писателю, соученику Гоголя по Нежинской гимназии высших наук, где Рамазанов специально говорит о том, с каким тщанием он производил вот изготовление маски Гоголя, посмертной маски Гоголя, помня о том, что Гоголь боялся быть похороненным заживо. И кроме того, добавляет Рамазанов, невозможно снять посмертную маску живого человека. Но характерно то, что эти тайны возникают. Гогольское творчество, природа, его таланта, его биографии – благотворная почва для возникновения разного рода версий, в том числе и совершенно нереальных, и совершенно вздорных. Что тут поделаешь? Такой писатель.
В юбилейные дни стало общим местом, рассуждая о языке Гоголя, призывать равняться на него как на эталонный, как будто это какой-нибудь школьный свод грамматических правил. Произведения Гоголя действительно написаны чудесным языком, кто ж спорит. Однако послушайте, что говорит Юрий Манн. Хотя выпуск возглавляемого им полного собрания сочинений Гоголя далеко не завершен, недостатка в наблюдениях за текстами классика филолог, конечно же, не испытывает.
Академическое издание тем и отличается от другого издания, что оно ставит своей целью абсолютную, ну, насколько возможно абсолютную, сверку текстов. Да, мы все сверяем. Сверяем со всеми источниками, с автографами, с печатными текстами, особенно теми, которые занимался Гоголь, как говорят немцы, тех с последней руки. Но с Гоголем особые проблемы. Дело вот в чем. Гоголь поручил первое издание своих сочинений, вышедшее в 1942 году, ну, фактически в 1943, но помеченное в 1942 году, в четырех томах, своему гимназическому приятелю Прокоповичу. И говорил ему: делай, что хочешь. Неправильно поставлю букву – исправляй. Где нет знака упоминания и смысла нет – исправляй. Прокопович был учителем русского языка в Петербурге. Гоголь ему доверял. И Прокопович воспользовался, причем очень широко, предоставленными полномочиями. В результате он снимал гоголевские обороты, типичные гоголевские обороты. Он снимал украинизмы, заменяя их русскими словами. Словом, он чистил текст. Второе издание тоже было подвергнуто некоторой такой редакторской правке уже не учителем Прокоповичем, а профессором Шевырёвым, профессором Московского университета. Поэтому со времен Тихонравова, по крайней мере, задача издателей всех заключалась в том, чтобы восстановить подлинный текст Гоголя. Это идет вопреки даже формальным требованиям текстологии, потому что если автор одобрил текст, то мы обязаны следовать этому решению автора. Но мы не следуем, соблюдая эту определенную традицию, потому что для нас безграмотность Гоголя гораздо дороже, чем грамотность петербургского учителя или московского профессора, имеется в виду Прокопович и Шевырёв. Все сверяется, кое-что остается неразобранным. Мы пишем, что это не разобрано. Вообще, гоголевский почерк – особое явление. По некоторым даже фотокопиям вы можете увидеть. Разобрать его очень трудно. Кроме того, он не признавал никаких знаков препинания. Для нас это тоже трудность. И поэтому мы в тех случаях, когда нет знаков препинания, и откровенно не подразумевается вопрос, мы ставим самый нейтральный знак препинания. Какой это? Запятая. Не позволяя себе ни восклицательного знака, ни многоточия, там, где этого нет. Причем существует различие в подходе к черновым текстам и к беловым текстам, тексты, которые печатаются в основной редакции. Мы тут свободнее, или вернее, строже, если хотите, в соблюдении современных грамматических норм. Там, где они не несут никакого смысла. Потому что мы сознаем, что это издание станет основой для многочисленных последующих изданий массового типа. Но в то же время в черновых редакциях мы позволяем себе большую вольность. В том смысле, что мы оставляем гоголевское, ну, даже если это откровенная бессмыслица. Ну, написал так и написал. Хорошо, это Гоголь. Гоголь сам за себя отвечает.
Так что когда, только вот вопрос, когда выйдут все тома собрания сочинений, внимательному читателю многое в текстах такого неприглаженного, лишенного хрестоматийного глянца Гоголя покажется непривычным и незнакомым.
Лиля Пальвелева слушала Юрия Манна, редактора академического полного собрания сочинений Николая Гоголя. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге завершился международный фестиваль русских театров СНГ и Балтии, который называется «Встреча в России», а проводит его театр «Балтийский дом». И я попросила театрального критика Любовь Лебедину немного о нем поговорить.
Особенность этого была фестиваля заключалась в том, что приезжали совершенно новые русские театры. Но кто бы мог подумать, что в наше время, вот в это бедственное положение вообще существования русских театров в странах СНГ и Балтии, вдруг появятся новые театры. И представьте себе, такие были. Вот из Риги приехал новый молодежный театр, Шапошников привез спектакль «Хомо Чеховус» по рассказам Чехова. Потом из Сталина приехал тоже молодежный спектакль. И приехали два спектакля из Берлина, русский театр, и из Коста-Рики. Вы представляете? Из Коста-Рики показывали маленькие трагедии. Но это, конечно, театры такие актеров русских эмигрантов, которые на свой страх и риск снимают помещения за свои деньги, делают спектакли, показывают, и фактически актеры там ничего не получают. Но актеры классные просто, это удивительно. И интересный был такой совместный проект Вильнюсского русского театра, которым руководит с 8-го года Йонас Вайткус, и Балтийского дома, называется «Дрозд черный». Это была такая, я бы сказала, международная театральная акция. Актеры разного воспитания, разного вероисповедания, они бьются на одним и тем же вопросом. Как сегодня достичь согласия в мире? И почему люди так трудно идут к этому согласию, когда сам Бог велел людям любить друг друга и нести добро? Такой сложный спектакль, но очень интересный. Ну и, как всегда, на Балтийском доме были эти капустные пироги, были эти встречи, посиделки, застолья. И я еще раз убедилась, что вот для русских театров зарубежья это фактически единственная возможность встретиться вместе и почувствовать себя единой семьей.
Тему, начатую Любовью Лебединой, продолжит Татьяна Вольцкая.
Более 40 театров за прошедшие 11 лет стали участниками фестиваля «Встречи в России». У фестиваля сложился круг постоянных участников, и в этот раз русский театр Эстонии привез спектакль «Дон Жуан» по пьесе Мольера, русский драматический театр имени Вургуна представил чеховскую «Чайку», молодежный театр Узбекистана привез свою недавнюю премьеру «Честные люди» по пьесе Тургенева «Месяц в деревне», русский драматический театр Литвы показал целых два спектакля «Дрозд черный» и пластический спектакль «Бегущая с волками». Но все же фестиваль имеет свою особенность. Он посвящен презентации новых русскоязычных театров ближнего зарубежья, например, нового русского театра из Риги и Днепропетровского молодежного театра «Верим». Вот как рассказывает о русском театре на Украине художественный руководитель Днепропетровского молодежного театра «Верим» Владимир Петренко.
С русским театром в Украине все нормально. То есть финансирование идет одинаковое для украинских и русских театров. Предпочтение по языковому принципу не было, и такие случаи мне неизвестны. Наверное, как и в России, я не совсем это знаю, да, есть театры национальные, которые финансируются Министерством культуры, есть областные, академические, которые уже на бюджете области, и муниципальные театры, да, то есть театры, открытые органами местного самоуправления. То есть вот таким муниципальным театром являемся мы. Финансируемся мы из городского бюджета, и понятно, что до тех пор, скажем, пока на сессии горсовета каждый год, принимая бюджет, нам выделяется финансирование, мы живем. Если вдруг когда-то соберутся депутаты и решат, что театр «Верим» не нужен городу Днепропетровск, нас могут закрыть. Такая возможность есть всегда и везде. Мне кажется, что пока что на уровне Министерства культуры, на уровне правительства вообще не понимают, зачем театр, но по привычке содержат. И, в общем-то, и слава богу, если они начнут вдумываться и принимать меры какие-то, и вдруг решат, что это серьезное идеологическое оружие, наверное, тогда могут появиться и какие-то языковые предпочтения. Но пока что этого нет. У нас в городе, вот Днепропетровск, да, 1 300 000 населения, 6 драматических и оперы и балета. Мы играем для своих жителей, поскольку большинство жителей Днепропетровска – это русскоязычное население, мы играем на русском языке.
Зато у русского театра в Латвии проблем более чем достаточно. О них говорит Олег Шапошников, художественный руководитель нового русского театра из Риги, меньше года назад возникшего на основе актерского курса Романа Виктюка.
Это театр национального меньшинства, то есть с точки зрения государства. Это некое, стало быть, такое факультативное образование, то есть русский театр, еврейский театр, польский театр, какой угодно театр в Латвии, это театр национального меньшинства, с одной стороны. Но с другой стороны, это театр гораздо хуже, чем театр любого другого национального меньшинства, потому что это театр наследия СССР. То есть это театр, который навязан как бы. С третьей стороны, русские в Латвии – это совсем не меньшинство, а это половина населения страны. И четвертое, национальный латышский зритель проявляет очень большой интерес к русскому театру, как ни странно. И к русской культуре, но не в широком понимании русской культуры. А для латышского зрителя интересна русская классика очень и сегодняшний авангард. И вот в таких условиях существует русский театр в Латвии. Новый русский театр, который я представляю, это не государственное образование, то есть существующий на деньги, которые мы получаем от написания проектов и от финансирования либо спонсоров, либо меценатов, либо фондов. Наше отличие в том, что мы, к счастью, получаемся ненавязанные, то есть мы не являемся наследием советского государства. И тем не менее, как новый русский театр, так и старый русский театр в Латвии, мы боремся за выживание, а иначе говоря, за зрителя. И тут мы сталкиваемся с проблемой коллективной психологии русского зрителя за рубежом. Он ощущает себя изгнанником, он не чувствует себя в своей тарелке в большинстве своем, тяготеет к российской культуре, я бы сказал. Русский зритель или русский человек в Латвии идентифицируя себя с соотечественниками, тяготеет к России, но приобщается к этому только через каналы массовой культуры. И он считает, что это и есть сегодняшняя Россия, сегодняшняя русская культура. Я не хочу сейчас огульно осуждать и говорить, что все русские примитивны там вот за рубежом или в Латвии, но тенденция эта есть, она прослеживается. У них возникают очень примитивные запросы в отношении театрального искусства. И тогда к нам привозят вот эту антрепризу, которая нас кормит. Надо, может быть, как-то попытаться нам показать людям русским за рубежом, что ж такое настоящий русский театр. И у нас есть эти небольшие такие бреши, когда привозят спектакли «Золотой маски» номинированные. Это то единственное, что мы можем видеть, и то не попасть, естественно, потому что билеты безумно дорогие. Вот это проблема. Русские в Латвии не знают, что такое настоящий русский театр. И я уверен, что проблема массовой культуры есть и в России, но здесь есть выбор. Петербургский режиссер Андрей Прикотенко, который последние 2 года возглавлял Рижский театр, он пытался бороться с этим, начать эту реформу, чтобы все-таки местными силами приучить зрителя к тому, что может быть и другой русский театр. Но Андрею это сделать не дали. Понимаете, возникает порочный круг. То есть, вот с одной стороны, отношение к русскому театру как к некому наследию советского государства, как к чему-то ненужному, от которого, может быть, лучше избавиться вообще. Потом театр вынужден как будто идти на поводу у публики и показывать нечто непотребное. И это вызывает усиление негативного отношения к русскому театру. Говорит, ну посмотрите, что эти русские творят. Это же просто отстой какой-то, это же деградант.
И все-таки Олег Шапошников не опускает рук.
Новый русский театр, мне кажется, это очень интересное явление, потому что он является ничем насильственно предложенным этому государству. Он возникает из потребности тех, кто его создает. Теперь я возвращаюсь к нашему проектному театру, новый русский театр. Это театр, который начался почти спонтанно, вот именно из такой потребности сделать что-то свое. Получилось так, что в России возник курс РАТИ, как филиал факультета музыкального театра, где руководителем был Роман Григорьевич Виктюк. И за 6 лет под руководством Виктюка было выпущено 2 курса. И это как раз тот, мне кажется, пример, на основе которого можно было бы продолжать. Это русские люди, русские дети, если хотите, Латвии, обучаются все-таки в рамках программы российского театрального вуза. Но это латвийские русские. Это не импорт русской культуры, а это развитие русской культуры самих русских в самой Латвии. Вот мне кажется, что в этом и есть перспектива.
Говорил художественный руководитель нового русского театра из Риги Олег Шапошников.
Татьяна Вольская встречалась с русскими театрами СНГ и Балтии. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавшей там 10 лет. С 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чечне будут проводиться по общим правилам, действующим в других регионах России, сообщил Национальный антитеррористический комитет. За отмену режима КТО в Чечне высказывался президент России Дмитрий Медведев, заявивший о нормализации обстановки в республике. Решение возобновить расследование гибели экс-президента Чечни Ахмата Кадырова отменено как преждевременное и необоснованное, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. На возобновлении следствия настаивал действующий президент Чечни, сын погибшего Рамзан Кадыров. Ахмат Кадыров был убит в результате теракта 9 мая 2004 года в Грозном. На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. В слушаниях объявлен перерыв до понедельника. В Грузии задержан активист прокремлевского молодежного движения «Наши» Александр Кузнецов. МВД Грузии заявило, что Кузнецов готовил провокацию при переходе группы активистов этой организации из Южной Осетии в Грузию. Само движение «Наши» утверждает, что речь шла об организации автопробега из Цхинвали в Тбилиси. В Молдавии арестован на месяц бизнесмен Габриэль Стати, которого власти обвиняют в причастности к недавним беспорядкам в Кишиневе. НАТО считает необоснованным беспокойство России в связи с предстоящими в Грузии учениями Североатлантического союза. 16 человек убиты и 50 ранены в результате нападения смертника на военную базу к западу от Багдада.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушается, а был ли раскол в Союзе кинематографистов и как сохранить дом. В Московском культурном центре «Дом» прошел концерт, посвященный памяти его создателя Николая Дмитриева. Сам он писал: «Надо было построить дом. Очень надо. Практически бездомные артисты стаями бродили по Москве, да и по миру их кочевало немало. Все без дома. Они ждали. Бездомная публика ждала». Построенный Николаем Дмитриевым дом продолжает жить без него. Сюда приезжают музыканты, приходят друзья. Передаю слово Тамаре Лиленковой.
Сначала никакого дома не было, а был в Москве человек, который очень любил музыку и хотел, чтобы о ней узнали, разделив его радость, как можно больше людей. Такую музыку в Советской России не публиковали и почти не исполняли. Поэтому агентство «Длинные руки» стало заниматься организацией фестивалей, туров и отдельных концертов музыкантов, чьи имена были известны немногим. О Коле Дмитриеве вспоминает музыкальный критик Дмитрий Ухов.
Это персонаж русской классики. Вот по Тургеневу, по Толстому, даже по Достоевскому мы знаем, что это вот герой, который верит, что во всем разберется. Может быть, и не сложится так, как он хочет, но все равно он до сути дойдет.
Свою просветительскую деятельность Николай Дмитриев начал с издательства. Как он сам писал, издательская политика «Длинные руки рекордс» заключается в документировании, публикации и дистрибуции разного рода новой и старой, забытой, неизвестной или неопознанной музыки, включая свободную импровизационную и новую компонированную шумовую и электроакустические музыки, арс-акустику, творческие межкультовые проекты, аутентичный фольклор и традиционную внеевропейскую музыку. Все проекты и релизы тем или иным образом связаны с Россией, российской музыкой или российскими музыкантами, одним словом, как мировой антимейнстрим. В числе музыкантов, с которыми сотрудничал Коля Дмитриев, был и Владимир Волков, контрабас «Новый джаз» Санкт-Петербург.
С Николаем познакомились в конце 80-х в Петербурге, в Дворце молодежи. Он пришел к нам на репетицию со Славой Белоронским, и он принес журнал «Дело», который он тогда издавал, сам издательский, на фотобумаге. Музыкант, когда с ним разговаривал, он понимал, что вот этому человеку эта музыка и он лично нужны.
Когда, наконец, появился дом, появилось место, куда можно приглашать друзей, не только музыкантов, художников, режиссеров. Вспоминает Людмила Дмитриева, теперь независимый продюсер.
Я всегда ему помогала. В общем, это как бы не имеет значения. Вначале ему все помогали, кто мог, а это именно жена и дети, я извиняюсь, малолетние. Нет, было невероятно трудно, потому что нам приходилось, Коле, помимо вообще всей программы и всякие секретари-курьеры, это все было очень трудно. Но потом пришел на выручку фонд Форда и сказал: «Коля, мы хотим тебе помочь». И тогда появились несколько сотрудников в доме. Плюс, конечно, у нас была куча волонтеров, которые разносили флаеры. И вообще все, кто хотел нам помогать, эти люди приглашались, им дарились пластинки, как разменная валюта. Вот эта команда делала 4-5 концертов в неделю, плюс 6-8 фестивалей в год.
Теперь концертами в доме занимается Александр Марков. Он продолжает дело, начатое Николаем Дмитриевым.
Сейчас вот с развитием интернета все намного проще стало. Можно все что угодно найти, скачать, послушать. Тогда это было намного в разы тяжелее. Надо было общаться с людьми, которые коллекционируют музыку, собирают, все стоило дорого. Был ряд сложностей. У Николая была очень богатая фонотека, огромное количество виниловых пластинок, безумное количество компакт-дисков, и он все это любезно давал мне, там, и людям, которые интересовались, слушать, пропагандировал, и очень много коллективов впервые я услышал с его подачи, с его помощью. На его примере стало понятно, что если есть желание, то, в общем-то, можно достичь очень многого. Что, собственно, сейчас и происходит, обладая совсем небольшими ресурсами, скажем так, мы имеем возможность раз в месяц, два раза в месяц приглашать таких вот известных ведущих артистов мировой сцены. Причем это имена, которые уже сейчас вписаны во все музыкальные энциклопедии. Конечно же, опять-таки, возвращаясь к фигуре Николая Дмитриева, первые артисты приезжали по его приглашению. Он их здесь принимал, возил, не только показывал в Москве, и в Санкт-Петербурге были концерты, и где-то на Украине были концерты. Широкая была география достаточно. И первые люди, естественно, приезжали по личному знакомству с ним. А потом, ну, как-то слава, она распространяется. Мир этой новой музыки не такой уже большой, поэтому, в общем, через какое-то количество лет нас знали все больше и больше. В общем-то, сейчас все играющие люди, все знают, что есть такое место в Москве. Еще ни разу никто отсюда не выезжал недовольный, потому что и публика здесь одна из лучших публик, самая образованная, дисциплинированная, думающая, чувствующая. Всегда какая-то особенная атмосфера на концертах. К примеру, в Нью-Йорке нет такого места, поместимости, где исполняется подобная музыка. Есть там клуб «Стоун», в котором как бы условно принадлежит Джон Зорн, но там вот до 100 человек вместимость. Там тоже проходят похожие концерты, но вместимость меньше, возможности меньше. Клуб «Тоник» закрылся, поэтому это заведение, которое получилось с подачи Дмитрия, оно имеет свое лицо и, в принципе, уникальное не только для Москвы и России, но и для мира.
Коля Дмитриев сумел не только показать в России новую музыку из-за рубежа, благодаря его проектам состоялось множество музыкальных встреч, событий, таких как нынешний концерт, на котором играли Владимир Волков и Нед Ротенберг, саксофонист из Америки.
Для меня смерть Николая стала не просто печалью. Я почувствовал настоящий шок, потому что он был молодым человеком, полным жизни, творческих планов, которые реализовывал в самых разных областях. Мне даже трудно говорить, насколько сильно я скорбел о смерти Ника. Но должен сказать, что прошло 5 лет. Вот сейчас я остановился в его доме у Людмилы, и мы говорим с ней о нем. И все чаще появляется слово «радость». Да, это был счастливый человек, потому что он занимался тем, чем хотел. Поэтому я еще раз вспоминаю знаменитую мексиканскую идею, что празднование жизни – это лучший способ вспомнить человека и обратить печаль в торжество жизни.
Играет Нед Ротенберг. Запись концерта, посвященного памяти Николая Дмитриева.
Тамара Лиленкова рассказывала о доме, построенном Николаем Дмитриевым и сохраненном его друзьями. А мы с Ильей Смирновым поговорим о другом доме или союзе. Но прежде напомню, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Борьба за власть в союзе кинематографистов привлекала больше внимания, чем любая премьера на экране. И что интересно, в перебранку время от времени вмешиваются голоса со стороны, мол, что же это вы делаете, дорогие народные артисты? Неужели вы хотите, чтобы ваши имена ассоциировались не с замечательными фильмами, а с тем, чем вы сегодня друг друга поливаете? Так получилось, что в последнее время кино в программе рецензировал тоже человек со стороны, историк Илья Смирнов. И я попросила его оценить спокойно и беспартийно все то, что происходит вокруг важнейшего из искусств с ноября прошлого года.
Заметьте, я рецензировал фильмы, имевшие широкий прокат, то есть общественное значение. И рецензии сливаются в фельетонный эпос. Невская битва 9-й роты имени адмирала Колчака в 1612 году. Видимо, перед кинематографистами сегодня стоят несколько более серьезные проблемы, чем распределение постов и выяснение отношений. И что же? На протяжении всей батрахомиомахии я пытался понять, в чем все-таки состоят разногласия у них в Союзе. Какие ценности – идейные, нравственные, художественные – утверждает Союз по версии Михалкова, а Союз по версии Хуциева отрицает. И наоборот. А если их конфликт сводится к личностям, то это тема для рубрики «Происшествия». И непонятно, почему СМИ освещают его под рубрикой «Культура», заставляют искусствоведов заниматься скандальной хроникой, в публике возбуждают низменные инстинкты, а самих фигурантов подталкивают к тому, чтобы позориться дальше.
Илья, простите, у меня вопрос. А что это такое вот эта вот батрахомиомахия, если я правильно воспроизвожу со слуха?
Это очень героическая древнегреческая поэма. Желающие могут ознакомиться с ее содержанием по какой-нибудь древнегреческой хрестоматии.
Хорошо, ознакомлюсь в ближайшее время. Продолжаем. Говорят, что конфликтные ситуации представляют интерес для общества. Люди хотят скандалов.
Не знаю, было время, когда нас забывали вовремя информировать о личной жизни знаменитостей, об их ссорах между собой. Ну и что? Это как-то помешало великим фильмам и спектаклям стать всенародно популярными. Но, как известно, настоящий поэт этим и интересен. Музыкант интересен музыкой, ученый своими открытиями, а не тем, с кем он изменял жене. Извините, если я кого-то удивлю, но, по-моему, новостями культуры являются новые оригинальные произведения.
Тут я, видимо, так понимаю, вы ведете речь о фильме, посвященном Ландау. Хорошо. И все-таки напоминаю историку историю. Скандалы минувших лет. Нигилизм Писарева, постреволюционные перебранки на тему пролетарского искусства или конфликт вокруг журнала «Новый мир» в конце 60-х. Эти скандалы оказались интересны не только для современников, но и для потомков. Их до сих пор изучают в школе.
Правильно. Почему? Потому что сталкивались не просто Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, но разные взгляды на искусство и мироздание. У журнала «Новый мир» была позиция творческая, человеческая. Твардовский публиковал произведения, романы, стихи, статьи, которые невозможно было себе представить напечатанными в журнале «Октябрь» или «Молодая гвардия».
Принято считать, что вокруг Михалкова группируются православные патриоты и державные государственники, а в противоположном лагере – либеральные гуманисты и поборники индивидуальной свободы западных ценностей. Между прочим, в общем, эта ситуация напоминает то, что было в XIX веке.
Только, простите, какими источниками это подтверждается? Вот с одной, как бы правой стороны, штрафбат, с другой – полумгла. Чем отличается идеология этих фильмов? Ну, в них отработан один и тот же заказ на демифологизацию Великой Отечественной войны. Чем отличается образ нашей армии в фильме «Девятая рота» и образ нашей космонавтики в фильме «Бумажный солдат»? Или должны ли мы принимать всерьез такое православие, которое правой рукой крестится, а левой готовит нам телевизионную программу «Битва экстрасенсов»? Или такой либеральный гуманизм, как в фильме «4»? Визуальный ряд, он ведь тоже не балует разнообразием. Картинки из компьютерных игр, угадайка по мотивам иностранного кинематографа, мы с вами где-то уже встречались. Причем русские патриоты в этом виде спорта натаскать свой фильм побольше голливудских штампов третьей свежести, они ничуть не уступают либеральным космополитам. В обеих фракциях режиссерскую карьеру можно обеспечить папиной фамилией. Даже экономическая мысль движется по одному кругу. Вот одни произвели удачный ребрендинг киноцентра на Красной Пресне, а другие теперь торопятся с редевелопментом Дома кино. Михалков высказался по поводу конкурирующей премии «Ника», что ее дали фильму, разрушающему сознание человека. И все принялись гадать, кого же он имел в виду, не Балабанова ли? Ну, тогда это была бы пусть запоздалая, но все-таки человеческая позиция, принципиальность. Но, простите, списки лауреатов обеих премий висят в интернете. И чем контингент, отмеченный никами, принципиально отличается от любимцев «Золотого орла»? А докладчик, между прочим, в своей фразе имел в виду, судя по всему, режиссера, с которым у него, как бы это помягче выразиться, просто не сложились личные отношения. Вот недавно мне самому приходилось иметь дело с Союзом кинематографистов по поводу исторической достоверности их продукции. Я присутствовал на заседании гильдии кинокритиков под председательством господина Матизина. Подробный отчет легко открывается в сети через любую поисковую систему по названию «Порумглисты». А здесь я скажу одно. Странно, что организаторы подобных заседаний сегодня имеют к кому-то претензии по поводу демократических процедур или культуры дискуссии в интеллигентном обществе.
Ну, для меня все-таки есть очень большая разница выяснять отношения по поводу фильма, пусть даже в тоне и манере чрезвычайно неприятной, и совсем другое дело изгонять человека из членов Союза кинематографистов, публично его фактически сечь и пороть. Ну ладно. Простите, у Марлена Хуциева, на мой взгляд, есть стилистические разногласия с теми, кто его оскорблял с трибуны, ну скажем, Михалковского съезда. Заодно ведь доставалось еще покойным ученым, вообще не имевшим никакого отношения к обсуждаемой теме. Просто ради удовольствия лишний раз поглумиться над тем, что принято уважать. Совершенно не собираюсь скрывать, что я имею в виду сначала выступление уважаемого, между прочим, мной артиста Ливанова, который в ёрническом, совершенно возмутительном тоне высказывался об академике Сахарове и об академике Лихачеве, а затем речь с трибуны, принадлежавшую Сергею Никоненко, это тоже актер такой, который, ну, позволил себе шутить над Владимиром Михайловичем Зельдиным. Ну, за такие шутки вообще раньше стрелялись. Добро бы это вот только Ливанов или Никоненко. Вот личная выходка, вот артисты эмоциональные. Но, извините, в президиуме сидел тот же самый Никита Михалков, и он аплодировал этим выступлением, и он смеялся. И его сторонники в зале вели себя точно таким же образом. Они приветствовали смехом и аплодисментами издевательство над, ну, помимо того, что уважаемыми людьми, но кроме того, и академик Сахаров, и академик Лихачев мертвы, православные, между прочим, люди. Значит, радовались этому всему, а, между прочим, их студенты, их ученики, вгиковская молодежь, которую они пригнали на съезд, они просто реготали, я бы сказала. Я тоже не очень хочу выбирать выражение.
Ну, вы же знаете, что в результате образовательных реформ у нас произошел бурный рост численности студенческой молодежи. Все остальные показатели в образовании падали, а этот рос. Ну и вырос таки. Прошу любить и жаловать. Но по сути вашего замечания, ну, что же, насчет Хуциева я согласен. Хуциев олицетворяет советскую гуманистическую культуру 60-х, который, заметьте, его компаньоны по фракции не скрывают презрения. И как фильмы Хуциева не перепутаешь со стилягами, так и сам он плохо вписывается в современное реалити-шоу. Но тогда возникает вопрос, зачем он вообще в нем участвует? Сторонников Михалкова объединяет хотя бы клановая солидарность. А противников? Только то, что им противен Михалков? Ну, тогда их поражение закономерно. Далее в порядке поставленных вами вопросов. Да, уважение к старости – один из признаков, отличающих коллектив Homo sapiens от животной стаи. Тот, кто этого не понимает, к сожалению, еще не произошел. Но давайте вспомним, как несколько лет назад сынок известного режиссера подпоил деревенских старух и заснял их голыми, чтобы потом, опять же, извиняюсь за просторечие, впаривать этот образ матушки России в фестивальной тусовке. И люди, которые сейчас возмущаются, тогда не возмущались. Наоборот, отстаивали право юного дарования на свободное самовыражение. Ну что ж, молодежь усвоила урок. Оппоненты уже сравнивали тот съезд, о котором вы говорили, со сталинскими процессами, даже гитлеровскую Германию упоминали. И то, что люди могут выстраивать такие аналогии, служебные неурядицы своих приятелей с судьбой замученных в концлагере, это очередной симптом общего распада.
В общем, речь, конечно, не идет о 37-м годе, сталинских концлагерях и так далее и тому подобное. Это я тоже считаю смешной демагогией, нелепой, но, тем не менее, арестам, ссылкам и так далее предшествовали публичные расправы над людьми. И я думаю, что люди, которые могут вот так спокойно голосовать за то, что им велят с высокой трибуны, теперь в абсолютно такие лояльные, в общем-то, времена, они могут точно так же голосовать с высокой трибуны за такую же расправу, когда эти времена будут совершенно нелояльными. Это же в этом же ужас-то. Ну и некоторые формулировки, между прочим, живо напоминают сталинские процессы. Наконец, положить конец сепаратистской, раскольнической, если прямо говорить, иудиной деятельности некоторых членов Союза, которые составили некую пятую колонну. Это говорит Николай Бурляев. Человек проводит, между прочим, превосходный фестиваль «Золотой Витязь». Он вообще актер хороший, господи боже мой. Как это вообще может быть?
Похожее не значит идентичное. Мало ли какие параллели возникают в истории. Например, современная оргпреступность довольно точно воспроизводит структуру феодального клана. Но явления все-таки разные. Историческая истина конкретна. Мы должны изучать каждую ситуацию по источникам, а не по аналогии. Вот заметьте, что Никита Сергеевич не только финансовые документы избегает подписывать. Он вообще человек сложный. Что пропагандирует его последний фильм «12»? Извините, идея интернационализма. И то, что братство народов не противопоставлено патриотизму, а наоборот выводится из него, с моей точки зрения, очень правильный ход, особенно в современной ситуации. Вот сделали бы этот фильм хоть чуть-чуть качественнее, особенно сценарий, цены бы ему не было. А дальше я наблюдаю, как Михалкова обвиняют в тоталитаризме и фашизме кто? Люди, которые восторгались продукцией господина Балабанова.
Ну, у меня свой взгляд на фильм Михалкова, это такое специфическое братство, когда я вот брат, конечно же, тебе, только ты меньшой брат, а я старшой брат, и ты будешь делать, по-моему, слушать, по-моему, зубы чистить, как я тебе скажу, и все остальное прочее. То есть это такое странное довольно представление о братском равенстве, во всяком случае, неравное братство. А к тому же насчет господина Балабанова, которого вы уже пятый раз упомянули, не Никита или Михалков Сергеевич снимался в фильмах Балабанова в одном и во втором, и не есть ли это, между прочим, поддержка режиссеру Балабанову со стороны Никиты Михалкова? Что за противопоставление такое странное? Так посмотреть, так кажется, что они и друзья, в общем, хорошие. Вы будете отрицать, что некоторые сторонники Михалкова придерживаются черносотенных взглядов? Вот, собственно, этот вопрос меня живо интересует.
Ну, как это можно отрицать? Да, призвали на помощь ревнителей России, которую мы потеряли где-то в средние века, в сундуке, где Малюта Скуратов хранил рабочие инструменты. Но согласитесь, что в хуциевской фракции тоже представлены носители иррациональных комплексов, да, граждане, которые бескорыстно предпочитают такое кино, где выше концентрация патологии на квадратный метр экрана. Ну, наверное, там есть и вполне нормальные люди, например, кому-то просто не хочется, чтобы сносили дом кино под элитную недвижимость. Но ни те, ни другие, ни третьи ничего не определяют. С обеих сторон правит бал совсем другая идеология. Ни левая, ни правая, ни религиозная, ни светская, ни черная, ни зеленая, а та самая, которую ученые люди называют словом постмодернизм. Обратите внимание, любая попытка вырваться из плена этой идеологии, то есть из мусорного бака с дискурсами и симулякрами, в настоящий большой мир, где возможны искренние чувства, вера, убеждения, она встречает массовую поддержку зрителей. Такова была реакция на фильм «Остров», в том числе и со стороны людей, далеких от религии. Просто Пете Мамонову поверили. Потому что люди вовсе не так глупы, как про них думают торговцы суррогатом. Но кино слишком дорогое удовольствие, чтобы быть независимым от тех, у кого власть и деньги. Статьи и песни можно сочинять дома на кухне. Фильмы так не снимаются. Отсюда полнейшая бессмысленность упреков, что кто-то из кинематографистов связан с властями. Иначе и быть не может. Во-вторых, понимание того, что ситуация на экране отражает не вкусы и настроения, а определенный социальный заказ. Вот вам для абсолютной ясности примеры смежной области. Говорят, у нас сейчас происходит клирикализация, РПЦ – государственная церковь, страшным преследованием подверглись участники художественной выставки «Осторожная религия». Сами знаете этот набор. Ну и как же, спрашиваю я, главный вдохновитель всего нашего актуального, с позволения сказать, искусства? Как же он выживает в условиях клирикализации? Наверное, давно томится в монастырской тюрьме. Беру свежую газету и читаю. На организованном «Единой России» форуме «Стратегия-2020» модератором направления, посвященного культуре, был Марат Гельман. Вместе, кстати, с Даниилом Дондуреем и Федором Бондарчуком он надеется получить некий документ, который будет основой для реализации посткризисной государственной культурной политики. И здесь же, в той же самой газете. Вот пермский губернатор, как выяснилось, любит искусство. Позвал в советники галериста Марата Гельмана. И кто же здесь власть? И какая на самом деле политика? Заметьте, что политтехнологию даже особенно не скрывают. Газета, вот она в киоске. А люди все равно покупаются и эмоционально участвуют в борьбе хорошего с еще лучшим, как вы сейчас применительно к Союзу кинематографистов.
В таком случае, может, оно и к лучшему, что музыку заказывают циничные тусовщики, а не убежденные сторонники каких-то черных идей, которые могли бы заразить своей искренностью массы. Я их лично больше боюсь.
Отдельный сложный вопрос. Маска, взятая на прокат в историческом музее, иногда прирастает и становится новым лицом. И в циничные игры на понижение тоже можно доиграться до очень печальных последствий. Но чтобы таковых избежать, нужно спокойно и трезво разбираться в том, что происходит в политике, экономике, в искусстве. Каждое утверждение проверять по источникам, откуда вы это взяли. И не подменять реальную картину пропагандистскими схемами.
У меня, между прочим, никаких пропагандистских схем нету и не было. Я абсолютно убежденный сторонник Марлена Мартыновича Хуциева, потому что этот человек говорит языком, который я понимаю и на котором говорю я. Этот человек не меняет свои убеждения, как перчатки, каждые 2 секунды, не открещивается от себя такого, каким он был там 10 или 20 или 30 лет тому назад. Помимо всего прочего, конечно, он очень хороший режиссер. Одним словом, это то, что я называю для себя интеллигентным человеком. И в любом случае я замечу, что очень радуюсь. В нашем театральном сообществе ничего подобного не происходит и, надеюсь, не будет происходить. Еще мне очень хотелось бы, чтобы этот материал о кинематографических распрях оказался действительно итоговым, то есть самым последним.
На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.